новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Московские власти, несмотря на активные протесты общественности, собираются начать вывешивать на улицах столицы плакаты с изображением Сталина. Владимир Путин выступил в Думе с отчетом о работе правительства за прошлый год. Эксклюзивное интервью генерального секретаря НАТО «Радио Свобода». Все это и многое другое в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, на этой неделе в Москве начинается монтаж стендов и размещение плакатов ко Дню Победы, и на 10 плакатах по решению московских властей будет изображен Иосиф Сталин. В ответ правозащитники заявили, что разместят уже подготовленные плакаты, рассказывающие о преступлениях Сталина. Их поддержал ряд ветеранов Великой Отечественной войны, а молодые люди в интернете заявляют о готовности к участию в акциях протеста. Тему продолжит Кристина Горелик.
65-я годовщина Победы во Второй мировой войне может омрачиться противостоянием сторонников и противников размещения в столице портретов Иосифа Сталина. Московские власти разожгли нешуточный огонь страстей, разрешив установку стендов с изображением отца всех народов в привычных местах встреч ветеранов. Идея принадлежала главе Совета ветеранов, бывшему секретарю ЦК КПСС Владимиру Долгих. Комитет по рекламе, информации и оформлению города идею поддержал. Беседу с председателем этого комитета Владимиром Макаровым.
Даем оценок. Всего таких стендов будет не более 10. Мы ни в коем случае не говорим о возвеличивании роли Сталина в истории. Не оцениваем правильность его действий. Мы просто говорим о том, что если человек был верховным главнокомандующим в течение всей войны, то, наверное, эта информация также должна быть донесена до людей.
Понятно. Владимир Петрович, а сами как относитесь к Иосифу Сталину?
Я отношусь со смешанным чувством, поскольку даже мою семью задели репрессии. Но, тем не менее, мы сохраняем портреты Сталина в учебниках, сохраняем его могилу на Красной площади. И, знаете, просто взять и вычеркнуть из истории Великой Отечественной войны – это просто неправильно.
В защиту размещения плакатов со Сталином в Москве выступил и мэр столицы Юрий Лужков. По его словам, плакаты лишь отражают историческую правду, а не преследуют цель прославления Сталина. Однако так не считают правозащитные организации. Сотрудники историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» возмущены подобной инициативой. Они пригрозили за свой счет развесить по всей Москве уже подготовленные и напечатанные плакаты с преступлениями генералиссимуса в случае, если городские власти все-таки решат украсить на этой неделе столицу портретами советского вождя, говорит член правления «Мемориал» Ян Рачинский.
Мы были вынуждены отвечать на неумную затею московских властей. Мы будем размещать свои плакаты, рассказывающие о том, какова реальная роль вождя народов в истории войны. Сколько миллионов жизней можно было бы сберечь, если бы не его безграмотная и преступная предвоенная политика. Мы постараемся разместить эти плакаты по возможности, если не в непосредственной близости, то на заметных местах, так чтобы это было видно каждому.
В ответ некоторые ветеранские организации собираются разместить плакаты с портретами Сталина в тех городах, где власти не планировали размещать подобные стенды, например, в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что и среди ветеранов нет единого мнения относительно появления на улицах Москвы портрета вождя. Группа из 9 ветеранов Великой Отечественной войны написала открытое письмо мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой отказаться от размещения плакатов со Сталином. Среди них Ольга Косарес, инвалид войны, пошла на фронт добровольно, участвовала во взятии Берлина, закончила войну старшим сержантом. Ей слово.
Друзья мои фронтовики, опомнитесь, неужели вы так и не приобрели чувство собственного достоинства и свою победу, победу миллионов наших братьев, полегших на полях войны, хотите подарить этому малограмотному семинаристу, который вас считал не людьми, не гражданами, а лишь винтиками своей государственной машины? Отец народов, в кавычках, не умел разрабатывать обходные маневры, тактику окружений и иную тактику, которым учит военная наука. А грамотные, образованные военачальники, готовившие армию к войне, были перед войной объявлены врагами и расстреляны. Армия была обезглавлена. Предупреждением наших разведчиков о точной дате начала войны отец народов не поверил. Он верил в договор с фашистом Гитлером. А в действительности немцы начали войну против России именно в указанный разведчиками день, имея во главе своей армии грамотных генералов, которые, применяя тактику неожиданных нападений и окружений, захватили сотни тысяч наших пленных. Отец народов объявил предателями солдат и командиров, которых он предал. Выжившие в этом пленном аду после войны он же загнал на Колыму без суда и следствия. И ему вы хотите подарить свою победу? Одумайтесь! В Отечественной войне победил весь советский народ, отдававший свою жизнь за Родину на фронте и в тылу.
Юрий Соголович тоже среди подписавших письмо к Лужкову. Он ветеран войны.
У меня всегда был такой подход. Ветеран войны – это тот, который хлебал со мной из одного котелка. И, дескать, каких бы взглядов он ни был, он, так сказать, мой собрат. Но теперь я начинаю, понимаете ли, к этому относиться иначе. Какой он мне собрат, если он скрежещет зубами, защищая Сталина? Он не был на фронте просто-напросто, такой ветеран. Я был пулеметчиком. И во время ведения огня из пулемета, я был вторым номером с танкового пулемета «Максим». Ну, с какой стати я вдруг буду орать за Сталина, скажите, пожалуйста, когда на карту здесь поставлена жизнь, смерть, а я буду кричать за Сталина? Это исключалось совершенно. Во второй период моего военного участия я был командиром завода пешей разведки полка. Скажите, пожалуйста, какой идиот, подкрадываясь ночью к противнику, вдруг заорет за Сталина? Это же глупость несусветная, правда?
Противостояние усиливается. Не только ветераны, но и молодые люди заявляют о своем решении выйти на улицы. Главный редактор российского журнала GQ Николай Усков в своем интернет-дневнике в ЖЖ призывает уничтожать любой плакат со Сталином, как только он появится на улицах города. Вот что он пишет в своем интернет-дневнике. «Я, Усков Николай Феликсович, буду уничтожать эти портреты всеми подручными мне способами и призываю всех нормальных людей объединиться со мной, чтобы отомстить за кощунственное уничтожение миллионов погибших и изуродованных Сталином людей в России и странах Восточной Европы. Ни один плакат не должен пережить сутки. Нам ничего не грозит по сравнению с нашими отцами и дедами. Ничего. Нам грозит только бесчестие. Убейте тирана, хоть и картонного. Это та ерунда, которую может сделать всякий. Просто потому, что по-другому нельзя». Из более чем 700 комментариев к этому посту в интернете, половина написавших согласна с мнением Николая Ускова и готова выйти на улицы, чтобы испортить плакаты со Сталином, половина против. Вся ответственность за возможные инциденты и столкновения будет целиком на совести московских властей, заявляют правозащитники. В открытом обращении такие организации, как Мемориал, Московская Хельсинская группа, Музей имени Сахарова, Фонд защиты гласности, еще раз призвали мэра Москвы не превращать общенародный праздник в гражданское противостояние. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко заявил, что в понедельник поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Белоруссию. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал Лукашенко. В пригороде Бишкека около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2009 году. Он отметил, что Кабинету министров удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. В Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снять с крыш машин ведерки пародию на спецсигналы. Акция была фактически сорвана. Более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд ее участникам на Кутузовский проспект Москвы. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов подписали документ момента развития двустороннего сотрудничества. Турция заявила, что готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил находящийся с визитом в Тегеране министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». На волнах Радио Свобода его ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска: почему генеральный секретарь НАТО советует России отказаться от риторики холодной войны, Испания, компания солидарности с кубинскими диссидентами, надо ли остановить процесс усыновления и как прививается институт брачного договора в России. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Итак, сегодня премьер-министр России Владимир Путин выступил с отчетом о работе правительства, которое он возглавляет, за 2009 год. Из Государственной Думы передает корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Путин отчитался перед депутатами о работе Кабинета министров за 2009 и первый квартал 2010 года. И в его речи высказываний позитивного характера и позитивных оценок экономики России было гораздо больше, чем негативных. Он сказал, что даже в условиях тяжелейшего со Второй мировой войны мирового финансового экономического кризиса Россия старалась как-то своими способами поддержать жизненный уровень населения. Говорилось даже о том, что продолжается выпуск новой военной техники, что Россия тратит на социальные программы. И одной из новостей можно назвать предложение Владимира Путина создать резервный фонд для финансирования обязательного медицинского страхования. Очень многие эксперты уже оценили этот шаг как предвыборный или популистский. Говорят о том, что премьер уже обкатал схему накопления резервного фонда в свое время, из которого потом финансировался дефицит бюджета вот на уровне общефедеральных финансов. И теперь практика накопления резервных фондов по разным критическим точкам российской экономики может быть продолжена. В частности, вот одна из этих критических точек – это обязательное медицинское страхование. Кроме этого пункта, премьер сказал о необходимости развития строительства жилья, инновационной экономики, но все положения, которые предложил Владимир Путин, были серьезно раскритикованы коммунистами. Геннадий Зюганов сказал, что по-прежнему не развивается производство, что большая дифференциация доходов населения. Эту же точку зрения разделяет лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственном доме Николай Левичев. Он сказал, что пора опять вводить прогрессивную шкалу подоходного налога, ну и повышать налоги для тех, у кого доходы более 3 миллиона рублей в год. А, пожалуй, более жарким было выступление Владимира Жириновского. Тут даже некоторые опасались за состояние его здоровья. Он серьезно побледнел, когда фактически предъявлял криминальные претензии руководству Москвы, мэру Юрию Лужкову и некоторым из тех, кто в прошлом был в коммунистической партии, а теперь заседает во фракции «Единая Россия». Но, тем не менее, Владимир Путин не стал жестко отвечать ни на одно из критических выступлений и многое переводил в шутку. В целом, по премьеру, который сегодня чувствовал себя явно неважно, выглядел простуженным, судя по премьеру, ему выступления в Госдуме понравились, и эта традиция будет продолжена.
Это был корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал о сегодняшнем отчете премьер-министра России Владимира Путина перед Государственной Думой. Подробнее об этом выступлении в нашей программе примерно через 45 минут. Москва. Московское время 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как вы уже слышали в выпуске последних известий и в кратких сводках новостей, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня объявил, что свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, и что в понедельник он поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Беларуси. Сегодня Александр Лукашенко выступал с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту и заявил, среди прочего, что, цитата, «Россия, потеряв Беларусь, потеряет окончательно свой притягательный статус и вид. Никто никогда России больше не поверит». Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Выступление Александра Лукашенко продолжалось свыше 3 часов. Потом около часа белорусский президент отвечал на вопросы депутатов. Александр Лукашенко неоднократно отрывался от подготовленного текста и пускался в долгие экспромты от проблем детских садов до кинопроизводства. Прочитав несколько общих фраз про союзное государство, Александр Лукашенко после этого сразу же оторвался от бумажки и минут 20 эмоционально высказывался насчет нынешней политики России в отношении Беларуси.
Российское руководство решительно взяло курс на так называемую прагматизацию отношений с нашей страной. Страной и не только, перевод их исключительно на так называемые рыночные принципы, так называемые рыночные, причем зачастую не классические и всем понятные, а придуманные в одностороннем порядке. Мы столкнулись с планомерными действиями, которые поставили под вопрос выживаемость нашего государства. Введены практически запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Нас последовательно выдавливают с российского рынка, пытаются изолировать от транзитных евразийских маршрутов. Несмотря на все заверения со стороны Российской Федерации, усиливается таможенная граница в пунктах пропуска. Хочу задать вопрос, зачем? Таможенный же союз создаем.
Россия исходит из того, что мы никуда не денемся. Денемся. В центре Европы страна пустовать не будет. Но наклонять нас, пинать нас никому не будет позволено, заявил белорусский президент.
Но не будет здесь цветных революций, родные мои. Не будет, пока я президент, этих революций не будет. И никто тут не собирается стрелять в собственный народ. И не будет этой ситуации в стране, даже если мы все будем у России покупать, что нам надо по мировым ценам.
Высказав свои претензии руководству России, белорусский президент, однако, далее заявил, что у него нет никакой злобы даже к российскому руководству. И далее, что мы готовы забыть все и вернуться. Мы даже согласны на то, что Россия для нас старший брат, но старший, который никогда в обиду нас не даст, заявил белорусский президент. Как пояснил Лукашенко, цитата, «Россия, потеряв Беларусь, потеряет окончательно свой притягательный статус и вид. Никто никогда России больше не поверит, если она дальше будет обращаться с нашим народом так, как сегодня». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Московское время 17:24. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и очередные ее полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» на волнах «Радио Свобода». Эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В понедельник вице-президент Джо Байден и американские командующие в Ираке объявили об успешном проведении операции, в результате которой были уничтожены главные действующие лица Аль-Каиды в Ираке. Этот успех добавил уверенности Вашингтону, который подтвердил планы вывода американских войск из Ирака, рассказывает Ян Рунов.
В результате проведенной совместно американскими и иракскими войсками операции были убиты двое лидеров иракских террористов. Это Аль-Масри, ставший во главе Аль-Каиды в Ираке после смерти Аль-Заркави в 2006 году, и Аль-Багдади, возглавлявший объединение нескольких террористических группировок под общим названием «Исламское государство Ирак». Американское военное командование и Белый дом отметили серьезность этого события. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что операция, проведенная силами безопасности Ирака при поддержке американских войск, отражает рост зрелости иракских сил безопасности. Аль-Каиде в Ираке, считает Байден, нанесен очень сильный удар. Генерал Дэвид Петреус заявил, что уничтожение двоих главных террористов Ирака – еще один важный шаг к победе над экстремизмом в Ираке. «Смерть этих террористов – самый значительный удар по верхушке Аль-Каиды в Ираке», сказал командующий американским контингентом генерал Адиерно. «Впереди еще много работы, но это значительный шаг вперед по освобождению Ирака от террористов». Кристофер Пребл из Вашингтонского института Катона считает, что Ираку пора самому нести ответственность за порядок в своей стране. Есть много групп в Ираке, включая иракскую Аль-Каиду, которые очень хотят, чтобы правительство этой страны оказалось абсолютно недееспособным. Тем скорее иракское правительство должно доказать обратное, взяв на себя всю ответственность за свою страну и за ее безопасность. Администрация президента Обамы вряд ли оставит американские войска в Ираке после окончания срока в 2011 году. Значение ликвидации террористической верхушки, а также заслуги в этом иракских сил безопасности в том, что американцы смогут уйти из Ирака в соответствии с объявленным планом. Мы останемся верными своим планам выполнения боевых задач в Ираке к августу этого года. И в соответствии с американо-иракским договором о безопасности, подписанным несколько лет назад, все американские силы покинут Ирак к концу 2011 года, сказал вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Рассказывал Ян Рунов. Откроют ли обвинения в мошенничестве, предъявленные федеральными властями крупнейшему инвестиционному банку Goldman Sachs, компанию судебного преследования финансовых фирм, подозреваемых в том, что их сомнительные акции могли стать причиной финансового кризиса? Рассказывает Алан Давыдов.
Суть обвинений, предъявленных Goldman Sachs, можно сформулировать коротко. Она ввела в заблуждение клиентов, покупавших выпущенных фирмой облигации, относительно стабильности активов, которыми гарантировались эти бумаги. А гарантировались они сомнительными ипотечными кредитами. Мало того, подбирая их, Goldman Sachs якобы принимал во внимание пожелания клиента, делавшего многомиллиардную ставку на падение стоимости этих активов. Компания Goldman Sachs считает обвинения необоснованными. Она заявляет, что риск, связанный с ценными бумагами, был известен. Компания утверждает, что структурирование ее активов не было нацелено на потерю денег. Бывший федеральный прокурор Стивен Райан говорит, что Goldman Sachs будет яростно защищаться. Они, по-видимому, будут твердо заявлять, что хеджирование – это часть того, что обычно происходит на Уолл-стрит, и что нельзя придавать огласке все операции. Но если будет доказана неправомощность их действий по существу претензий, то даже если рассмотрение останется в рамках гражданского дела, под вопрос будет поставлена ее честность в качестве брокера-дилера. Некоторые аналитики считают, что правительству будет очень трудно доказать, что Goldman Sachs не была честной и откровенной с клиентами, в частности, в процессе отбора ценных бумаг, под которые выпускались облигации. Однако адвокат Брэд Саймон считает, что основания для серьезного беспокойства все же существуют. Я был бы очень озабочен, будь я на месте руководства Goldman Sachs. Фактические обстоятельства дела, представленные в жалобе комиссии по ценным бумагам, совершенно экстраординарные. Компания оказалась настолько была нацелена на извлечение выгоды любым возможным путем, что подвергала риску собственных клиентов, которые покупали выпущенные ею облигации. Если ценные бумаги Goldman Sachs упали в цене в ожидании падения репутации компании, то что это означает для всего фондового рынка? Эксперт по вопросам инвестиционной стратегии Джейсон Трейнард считает, что отступление на рынке будет незначительным. Проблемы Goldman Sachs могут замедлить оживление на рынке, но я считаю маловероятным, что экономический эффект от этих проблем будет настолько ощутимым, что отложит рост фондового рынка на неопределенное время. Другие наблюдатели озабочены тем, что банки могут снизить и без того крайне низкий уровень кредитования экономики, если они почувствуют, что они находятся под прицелом правительства.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Это была первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Вторая часть в конце этого информационного часа нашей программы. В Москве 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он сказал, что накануне поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Белоруссию. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, заявил Лукашенко. Сегодня в пригороде Бишкека около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. Владимир Путин выступил в Государственной Думе России с отчетом о работе правительства в 2009 году. Премьер-министр отметил, что правительству удалось увеличить доходы граждан и не допустить массовой безработицы в год кризиса. Некоторые европейские авиакомпании возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. В Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобиля «Синие ведерки», пародию на спецсигналы. Акция была сорвана, так как более полутора десятков машин милиции перекрыли въезд участникам на Кутузовский проспект Москвы. В Кемеровской области состоялась церемония инаугурации губернатора Романа Тулеева. Он уже в четвертый раз вступил в должность главы региона. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154, которая произошла 10 апреля под Смоленском. Турция заявила, что готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к одной из центральных тем последних дней. Ситуация в воздушном пространстве Европы. После того, как начал извергаться вулкан в Исландии, были отменены тысячи авиарейсов. Ну, сегодня поступают сообщения, что некоторые европейские авиакомпании возобновили полеты после нескольких дней вынужденного простоя. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Какая вот на этот час обстановка в Великобритании?
Здравствуйте, Андрей. Более 150 тысяч британцев застряли в разных странах мира из-за ограничений на полеты. Надежды на открытие авиасообщения к вечеру во вторник не оправдались в связи с тем, что появилось новое облако вулканического пепла, которое, по прогнозам, покроет воздушное пространство над Британией. Тем не менее, с 13 до 19 часов по местному времени разрешены полеты над Шотландией, где впервые за 5 дней были выполнены несколько рейсов, в основном местного значения. Из аэропорта Глазго вылетел лайнер в Исландию. В лондонских аэропортах пока все без изменений. Правда, пришло сообщение, что несколько пассажирских лайнеров направляются в Хитроу из Пекина и Соединенных Штатов. Но смогут ли они приземлиться в Хитроу, пока неизвестно. Погода постоянно меняется. Ежедневно поезда Евростара перевозят из Франции 20 тысяч пассажиров. Правительство задействовало 3 авианосца для перевозки застрявших на европейском континенте людей. Один из них уже взял на борт в Испании сотни британских военнослужащих. Они возвращались из Афганистана. И, кроме того, взяли на борт 200 гражданских лиц. Планируется организация полетов над облаком вулканической пыли. Когда эти планы будут реализованы и будут ли, пока неизвестно. Ежедневно в Лондоне проходят заседания комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра», который разрабатывает планы эвакуации людей на британские острова и оценивает возможность возобновления авиасообщения с континентом. Андрей?
Спасибо. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Какова обстановка у вас?
У нас, как и в Великобритании, воздушное пространство официально закрыто до 20 часов, но у нас в виде исключения в авиакомпаниям разрешены так называемые визуальные полеты. Это полеты под ответственность пилотов на высоте порядка 3000 метров. Они разрешены для того, чтобы эвакуировать с курортов, находящихся там, застрявших там немцев, немецких граждан, порядка 200 тысяч человек. Эти полеты производятся, хотя профсоюз летчиков критикует это решение, считая, что слишком много ответственности переложено на плечи пилотов, потому как, не дай бог, что случится, юридическую ответственность будет нести конкретный пилот, и больше никто. Значит, они летают не по приборам, а летают, значит, ну, конечно, их отслеживают диспетчеры, но приборами как бы они не пользуются, они летают. Что значит такой полет? Это значит, что пилот, например, обязан облетать облака. Он не должен входить в облачность. Это разрешается при хорошей погоде, и пока для разгрузки такие полеты производятся. Критика, тем не менее, немецкой осторожности со стороны авиакомпании поутихла, потому что тестовый полет по заказу Министерства транспорта показал наличие 4-кратной по сравнению с нормальной допустимой концентрации вулканических выбросов в атмосфере. Но 4-кратное никто не говорит, это опасно или нет. Похоже, что ответ на этот вопрос не то чтобы никто не знает, но никто не решается его дать, дабы не брать на себя ответственность. Все ждут вечера, возможно, ситуация будет как-то меняться, пока официально небо над Германией закрыто.
Спасибо, это был корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. По данным Российского союза туриндустрии, около 30 тысяч россиян оказались в сложной ситуации в связи с транспортным хаосом, связанным с извержением вулкана в Исландии. Правда, руководители союза признают, что это очень приблизительная цифра, рассказывает Игорь Телин.
Главной проблемой последних дней назвал отсутствие полной и достоверной информации о количестве тех, кто в эти дни оказался за рубежами страны, президент Российского союза туроператоров Сергей Шпилько. В значительной степени это связано с отсутствием координационного центра, куда бы стекалась вся информация о находящихся за пределами России организованных туристах, путешествующих самостоятельно и навещающих родственников гражданах.
Должен быть введен порядок, когда после того, как угроза достигла определенного уровня, то есть зажглась эта лампочка красная, да, все, не просто туроператоры, все организации, по линии которых выезжают наши граждане за рубеж, они должны в течение определенного периода времени, предположим, там 3 часов, может быть, там 4 часов, они должны направить по заранее известному адресу списки тех, кто находится за границей, имена, фамилии, отчества, номера паспортов, где они находятся, в каких гостиницах размещаются, кто когда должен покинуть страну, есть ли с ними связь, какие у них намерения. Потому что пока эта информация не аккумулируется, а вот ситуация показала, что в полном объеме ее и сейчас нет.
По данным руководителя Российского союза туриндустрии Сергея Шпилько, сложная ситуация с возвращением на родину российских туристов сложилась в Германии, Франции, Китае и Великобритании. Причем из последней вернуться в Россию не может большая группа детей.
Фирма пишет, вот у нас 200 человек, из них 40 детей. А уже какой день не можем выехать? Для того, чтобы из Англии выехать наземным транспортом, что было бы решением проблемы вот в прошедшие дни, вот для этого нужна шенгенская виза.
Российские туроператоры на сегодня не в состоянии в полной степени задействовать наземный транспорт, как по вывозу зарубежных туристов, так и по возвращению своих. Железные дороги забиты пассажирами, а использовать автобусы не позволяют юридические тонкости взаимоотношения с другими странами, сообщила глава автобусной комиссии РСТ Ольга Санаева.
Например, мы не можем войти автобусом с людьми и выйти пустым. Или мы не можем войти пустой машиной и выйти с людьми. Есть определенные нормативы, которые, наверное, нужно было бы отменить на несколько дней в таких ситуациях. И решать это нужно было вместе с транспортными министрами европейских стран.
В РСТ пока не готовы оценить материальный ущерб, который понесли из-за транспортного хаоса в Европе российские компании и фирмы, занимающиеся туризмом. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». April 22 и 23 в Таллине пройдет неформальная встреча министров иностранных дел государств-членов НАТО. В преддверии этой встречи генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». С ним беседовал наш брюссельский корреспондент Виктор Анучко.
Каковы главные темы, которые предстоит обсудить министрам иностранных дел стран-участниц НАТО на встрече в Таллине, и что означает ее неформальный характер?
We have a very heavy agenda.
У нас очень насыщенная повестка дня министерской встречи в Таллине. Мы будем обсуждать новую стратегическую концепцию НАТО и реформы организации. Будем обсуждать нашу политику открытых дверей с особым упором на Балканы, на Боснию и Герцеговину и ее отношений с НАТО. Мы также будем вести разговор о нашей ядерной политике и противоракетной обороне. И, наконец, мы воспользуемся случаем обсудить партнерство НАТО с Россией. Дополнительно к этой повестке дня, собственно, Североатлантического союза, мы проведем встречи с нашими партнерами по международной коалиции в Афганистане. То есть это будет очень напряженная программа. Мы регулярно проводим такие неформальные встречи. Министры имеют возможность обменяться взглядами в непринужденной, неофициальной обстановке. На неформальных совещаниях не принимаются решения как таковые, но это очень ценная возможность для министров детально обсудить важные вопросы.
Российско-грузинский конфликт 2008 года явился причиной замораживания сотрудничества НАТО с Россией. Что бы вы сказали о действиях России на Кавказе в настоящий момент? Каковы самые перспективные направления сотрудничества между НАТО и Россией?
Я поставил в качестве одной из главных целей перед собой улучшение отношений между НАТО и Россией. Мы знаем, что между нами есть разногласия. Одна из сфер, где есть противоречия, это Грузия. Мы настаиваем на полном уважении суверенитета Грузии и ее территориальной целостности. Мы требуем от России выполнить ее международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня. Да, у нас могут быть разногласия с Россией. Но эти противоречия не должны затмевать того факта, что у нас есть и общие интересы с Россией в других сферах, где мы сталкиваемся с одинаковыми угрозами нашей безопасности, как, например, терроризм. Россия сама страдает от терроризма, поэтому мы должны сотрудничать в борьбе против терроризма. Мы также вместе заинтересованы в успехе в Афганистане, и нам одинаково угрожают распространение оружия массового уничтожения, особенно ядерного, опасность ракетного удара, пиратство. Во всех этих областях мы должны развивать практическое сотрудничество. Мы договорились объединить наши усилия как минимум в этих областях. В рамках Совета Россия-НАТО мы решили приступить к общему проекту, который мы назвали «Совместная оценка угроз в 21 веке». Его цель заключается в том, чтобы обозначить те направления, где перед нами стоят общие угрозы, и на этой основе развивать практическое сотрудничество. И это также очень конкретно. Я посетил Москву в декабре минувшего года и сделал российской стороне несколько предложений о том, как Россия могла бы усилить свою роль в Афганистане. В частности, я рекомендовал наладить поставки вертолетов для афганской армии, включая обучение пилотов, снабжение запчастями, горючим и так далее. Я также предложил России более активно участвовать в подготовке афганских подразделений безопасности. Эту подготовку можно осуществлять и на российской территории. Наконец, я предложил расширить нашу общую программу борьбы с незаконным оборотом наркотиков. У нас уже есть такая совместная программа, но я полагаю, что ее надо расширять, так как у нас общие интересы в борьбе с наркотрафиком. Я надеюсь, что мы сможем развивать практическое сотрудничество на очень конкретной основе.
Новая российская военная доктрина рассматривает НАТО как угрозу Москве. Можете ли вы рассчитывать на сотрудничество с Россией, если Кремль видит в альянсе угрозу?
Позвольте мне быть очень откровенным и высказаться об этом без обиняков. Моя позиция по этому поводу однозначна. Язык новой российской военной доктрины является тем, что я назвал бы старомодной риторикой времен Холодной войны. Новая военная доктрина не отражает реальности сегодняшнего мира в том, что касается отношений России и НАТО. НАТО не представляет никакой угрозы для России, у нас нет ни малейшего намерения нападать. Так что моя позиция по этому вопросу ясна. Я бы советовал России прекратить эту устаревшую риторику Холодной войны и сосредоточиться на позитивном отношениях и сотрудничестве с НАТО. За время первого полугодия моего мандата генерального секретаря НАТО я представил ряд предложений, как мы могли бы улучшить отношения между Россией и НАТО, и я надеюсь увидеть прогресс в этом плане.
Это был фрагмент эксклюзивного интервью «Радио Свобода», который дал нам генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко. Московское время 17:45. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев находится в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что поручил своим службам организовать переправку Бакиева в Белоруссию. Бакиев и члены его семьи под защитой белорусского государства и моей лично, сказал Лукашенко. Сегодня в пригороде Бишкек около 800 человек, самовольно захвативших земли, перекрыли дорогу, требуя, чтобы временное правительство выделило каждому из них по 4 сотки земли. премьер-министр Владимир Путин выступил в Государственной Думе России с отчетом о работе правительства в прошлом году. Некоторые европейские авиакомпании сегодня возобновили полеты над Северной Европой после нескольких дней вынужденного простоя из-за извержения вулкана в Исландии. В Москве задержаны участники акции протеста Федерации автовладельцев России, отказавшиеся по требованию сотрудников ДПС снимать с автомобилей синие ведерки, пародию на специальные сигналы. В Кемеровской области состоялась церемония инаугурации губернатора Романа Тулеева. Он в четвертый раз вступил в должность главы региона. В Польше продолжаются похороны жертв катастрофы президентского самолета Ту-154. Катастрофа произошла 10 апреля под Смоленском. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Аль-Каиде в Ираке нанесен очень чувствительный удар в результате гибели двух ее лидеров. Турция объявила, что готова выступить посредником между западными лидерами и Ираном в попытке разрешить спор вокруг иранской ядерной программы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут поговорим не о политике и экономике, а о культуре. Известно, что в этом году исполняется 80 лет театру российской армии. В год этого юбилея отмечают круглые даты многие его корифеи. В спектакле к 95-летию Владимира Зелина, в частности, роль директора театра, сыграл Федор Чеханков. И именно он в свое время принял из рук Зелина знаменитую роль учителя танцев. И для Федора Чеханкова Борис Морозов поставил новый спектакль «Гоголевскую шинель». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
К юбилею Федора Чеханкова, которого, к сожалению, чаще можно видеть по телевизору, чем в театре, Борис Морозов поставил для него «Гоголевскую шинель». Мы привыкли видеть в Акаке Акакевиче Башмачкине человека маленького, некрасивого и простоватого. Но Федор Чеханков играет и Башмачкина, и повествователя. Получается, что его текст – это не произнесенные вслух мысли самого героя, а это значит, что перед нами интеллигентный человек. Непритязательный, нетребовательный, доброжелательный, мягкий, стыдящийся того, что стал свидетелем чего-то ничтожества, невежества, высокомерия. Человек, вечно чувствующий себя виноватым, не умеющий ничего добиться для самого себя. Режиссер Борис Морозов говорит, что иным Акакий Акакевич не мог быть.
Вероятно, само назначение Чеханкова на эту роль, оно уже предполагало это. Почему-то мне показалось, что вот эта роль, настолько должна быть им прочувствована. Прежде всего, по тонкой духовной материи, духовного восприятия себя. И когда, в общем, мы вместе вышли на то, что, в общем, вся эта история про человека, который осмелился помечтать. И более того, осмелился поверить, что эту мечту можно осуществить. Поверить, что это счастье, эта мечта осуществилась. И вот в этот момент, когда человек именно открылся миру в своей радости, в своем счастье даже. И вот так наказывает жизнь наши романтические какие-то попытки взлететь. И мне показалось, что он там нашел какую-то свою глубокую человеческую тему. Но я больше того скажу, что эту тему нашли все исполнители, которые вокруг него. Их 12. И отсюда возникло очень дорогое на сегодняшний день понятие ансамбля.
Декорации сделал Иосиф Сумбаташвили. Он одел сцену в серовато-голубоватой холодной ткани цвета Петербурга. Справа поставил кресло значительного лица, больше похожее на трон.
Слева будка этого квартального, как какая-то силовая структура. И между ними вот это чиновничество. И вот в этом мире человечек маленький, который вдруг вот действительно захотел почувствовать, что вот можно осуществить свою мечту.
Все обман, все мечта, все не то, чем кажется.
Сам Федор Чеханков говорит.
Ну, тут все вместе равнодушие чиновников, которые вроде он им и занятен, понимаешь, вместе с тем каждый день, так сказать, издеваются над ним. Ну, для него это, так сказать, писанина, как я считаю, ну, как Моцарт. Он сидит и в этих закорючках находит мелодию музыки. Ну, такая у него жизнь. Но еще тема одиночества, ведь он же не случайно, когда это происходит, он говорит, как будто он женился, как будто рядом с ним оказался вот новый человек, как будто он был не один, а рядом с ним была какая-то приятная дама, которая решила с ним прошагать всю оставшуюся жизнь. Это трагедия, как бы, ну, одинокого человека.
Но вам он тоже кажется не каким-то вот таким маленьким чиновником, потому что слово чиновник, ну, оно для нас довольно неприятное, скажем прямо, а какой-то все-таки интеллигентный.
Тут очень много странных людей, Мариночка, очень странных людей, маленьких, неловких, особенно когда обращено внимание, не зная, что сказать, как ответить, поступить, понимаешь, как, ну, неловко, когда на тебя много людей смотрят. Это же не Алла Борисовна Пугачева и Максим Галкин, которые только к этому привыкли. Фраза «все мы вышли из гоголевской шинели», она, как бы, кажется, традиционной, но она имеется в виду не качество литературы, хотя качество литературы фантастическое. Имеется в виду, как мне кажется, качество, что с каждым человеком это может быть. Никто не защищен от того, что его однажды вот так генерал распечет так, что человек потеряет сознание, горячка, и он умирает. И его и не было. Ну, никто действительно не заметил. Сколько этих маленьких людей, больших-то людей, сколько актеров наших, которых мы через 5 дней, где они, были они или не были вообще, ну, были хорошие артисты. Ну, и нету, и нету. А жизнь продолжает. Вот ремонт сделали. История такая очень серьезная. Мне нравится ее играть, потому что играю про себя.
Это говорил Федор Чеханков. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В то время как администрация Барака Обамы пытается повысить роль правительства в различных областях жизни, от регулирования Уолл-стрит, системы медицинского страхования до поддержки автопроизводителей, обанкротившихся домовладельцев и выдачи студенческих займов, почти 80% американцев говорят, что они не верят в правительство и его способность разрешить проблемы страны. Лишь 22% опрошенных социологическим центром Pew выразили веру во власть. Если до прихода в Белый дом администрации Барака Обамы число сторонников и противников активной государственной роли в социально-экономической сфере было приблизительно равным, то сейчас больше 50% респондентов призывают ограничить вмешательство государства в эту сферу. Отражением этого феномена стал масштабный рост в последний год так называемого движения «чаепития», выступающего против политического истеблишмента. Аналитики предсказывают, что именно это движение может определить результаты осенних выборов в Конгресс, что обещает потери демократам. Виновен в непредумышленном убийстве, групповом разбойном нападении и заговоре. Такой вердикт, предусматривающий от 8 до 25 лет тюрьмы, вынесли в понедельник нью-йоркские присяжные по делу об убийстве нелегального иммигранта из Эквадора. 19-летний Джеффри Конрой обвинялся в убийстве 37-летнего иммигранта Марсело Гомеса. Он умер от ножевого ранения после того, как на него с приятелем напала группа белых подростков, которые, по словам обвинения, искали в ноябрьский вечер 2008 года латиноамериканцев с тем, чтобы выместить на них свою злобу. Небольшой город Пачок на Лонг-Айленде в 150 километрах от Нью-Йорка в последние десятилетия стал жертвой расовых трений после того, как здесь осели тысячи иммигрантов из Латинской Америки, многие из них нелегалы. Следствие утверждает, что охота на них стала любимым способом времяпровождения групп белых подростков. Четверо из семерки, участвовавшие в нападении, признали свою вину. Еще двое вскоре предстанут перед судом. В понедельник исполнилось 15 лет со дня теракта в Оклахома-Сити. 19 апреля 1995 года 27-летний Тимоти Маквей запарковал у многоэтажного федерального здания грузовик с самодельной взрывчаткой. Взрыв оказался настолько силен, что половина здания рухнула. Это был первый теракт новой эпохи, эпохи
которая кульминировалась атаками 11 сентября, рассказывает Владимир Морозов.
До 11 сентября 2001 года это был самый крупный теракт на американской территории. Вспоминает один из менеджеров разрушенного здания Ричард Вильямс, который в момент взрыва был на работе. Его спас полицейский Терри Яки. Он заметил, что из-под обломков торчит моя левая рука. Как сквозь туман, я помню, что Терри пощупал мой пульс и сказал: «Держись». Он меня откопал и вынес из здания на руках, как ребенка. За прошедшие 15 лет многие здания в США были ограждены бетонными барьерами. На вокзалах и в аэропортах появились вооруженные патрули. Тимоти Маквей был приговорен к высшей мере и казнен. Он считал свой теракт протестом против правительства и симпатизировал вооруженным группам самообороны, которые со времен американской революции получили название «милиция». 15 лет назад некоторые из этих групп поговаривали об открытой войне с правительством. Насколько опасны они сегодня? Говорит Майк Лейкомер, представитель милиции Южного Мичигана. Многие представители милиции не хотят иметь ничего общего со своим прошлым. Теракты в Нью-Йорке и в других городах сделали людей миролюбивее. Они не намерены свергать правительство, а живут по традициям наших предков. Заводят оружие только для охоты и самообороны, любят стрелковый спорт и разные военные игры в лесу. Не более того. Однако недавний опрос выявил, что около 40% американцев считают милицию подозрительной организацией, а так сказать, отечественный терроризм опаснее, чем иностранный. Популярность милиции растет. В марте в штате Мичиган были арестованы 9 милиционеров, которых обвинили в преступном сговоре с целью убийства полицейских. Выступая в Оклахоме в день 15-летия трагедии, глава Министерства внутренней безопасности Джанет Наполитано сказала, что печальная дата – еще одно напоминание для всей страны о необходимости проявлять бдительность в отношении тех групп людей, которые склонны к насилию. «Мы не можем накрыть нашу страну стеклянным колпаком», — сказала министр. «Мы не можем гарантировать, что не произойдет нового теракта. Но мы сильная страна, и поэтому даже успешный теракт не заставит нас изменить наши принципы и образ жизни».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Центральная тема следующего часа – сегодняшнее выступление в Государственной Думе премьер-министра России Владимира Путина. Он отчитывался перед депутатами о работе правительства за прошлый год. И подробный анализ этого выступления в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Московская война плакатов. Антисталинисты против сталинистов.
Комментарии экспертов.
Почему дешевеет российский газ и будет ли дорожать?
В блогах Свободы.
Грамматическая узда для российской истории.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.